Добрый вечер, добро пожаловать на наш урок посева. Сегодня мы продолжим начатый на прошлой неделе курс лекций по джетротальщине. Рассказ о группе Джетротал, назвавшейся так в честь агронома XVIII века, изобретателя рядковой сеялки, в эпоху, когда севооборот еще не был изобретен. Джетротал. Это напоминает раскаты отдаленного грома. Звучит загадочно, почти заклинательно, и хочется узнать, как же это агроному угораздило заиметь такое имя. В объемистом пятикнижии лондонского телефонного справочника я разыскал 35 однофамильцев рок-н-ролльного сельхозноватора. А вот с именем малость посложнее. Имя это находим в Библии во второй книге Моисея, Исход, глава 3, стих 1. И сравнив английское издание с синодальным переводом, обнаруживаем, что Джетро по-русски – это Иофор. «Моисей пас овец у Иофора», – читаем там, – «тестя своего священника Мадиамского». Так вот, откуда взялось имя Джетро Иофор. Видать, отец агронома был человеком набожным и Библию читал внимательно. В свое время, когда я заинтересовался Джетротал, никто не мог мне объяснить, что же это название значит. Но сегодня, господа, мы можем быть довольны собой, потому что первыми докопались до библейского происхождения Джетро, и прежде чем продолжить историю Иофора Тульского, заглянем в рок-хронику. Августа в 63-м году родился Джеймс Хэтфилд из «Металлики». 6 августа в 86-м году, купаясь в Волге, утонул скрипач «Аквариума» Александр Кусуев. 8 августа в 61-м году родился гитарист U2 Дэвид Эванс по прозвищу «The Edge». И, наконец, 10 августа, дата, из-за которой, собственно, и затеяли мы сериал, в Шотландии, в Эдинбурге родился Иан Андерсон, вокалист и флейтист из Джетротал, сочинитель песен группы, успешный бизнесмен. На этом вот рок-хронику закончим и вернемся к нашему сериалу. Композиция New Day Yesterday с пластинки Stand Up. Пластинка оригинальная, виниловая, из спецхрана специально принесли. Вся разрисована в карандашном стиле. А если ее открыть, то там вырезаны фигурки участников группы в таком мультипликационном виде. И они поднимаются прямо со страницы. Итак, в прошлый раз мы остановились на событиях 69-го года, на выходе второго альбома Jet Rattle, вот этого самого «Stand Up», «Встань». С этой пластинки начинается успех, и не только потому, что она вышла на первое место списка альбомов, но еще потому, что песня «Living in the Past», «Жизнь в прошлом», выпущенная отдельной 45-кой, тоже попала в хит-парад. Это означало приглашение на еженедельную национальную телепередачу «Top of the Pops» и выступление перед примерно 5 миллионами телезрителей. Ну, по советским понятиям, 5 миллионов, может, и не бог весть, какая была цифра. В свое время программу «Время» 50 миллионов с лишним смотрели. А в ней, понимаете, было не было ни топа, ни попа. Более того, скажу по секрету, местные остряки замечали, что двигались в программе «Время» только предметы неодушевленные. Техника, комбайны, экскаваторы, грузовики. Люди же, начиная со статуеподобных дикторов и так далее, оставались большей частью неподвижны. Впрочем, мы отвлеклись. О чем это я? Да. Наступил 70-й год, и Jet Rattle отправились в Америку на гастроли красной строкой, то есть на концерты под собственным именем. Незадолго до этого вышла новая, третья по счету пластинка «Benefit», «Бенефис». Интересно, что фортепианные партии на пластинке исполнял Джон Эван, тот самый Джон, который был руководителем ансамбля в Блэкпуле, который приезжал вместе со всеми в 67-м году в Лютон под Лондоном. Тот самый Джон Эван, который, разуверившись в успехе, вернулся тогда домой. Теперь он снова был в Лондоне, учился в университете на фармацевта и вместе с Иэном Андерсоном снимал квартиру. Музыку пластинки «Бенефис», записанную с клавишными на гастролях, нужно было с этими инструментами воспроизводить на сцене. А кто мог бы быть для этого самой подходящей кандидатурой, как не Джон Эван? Короче, распростившись с тонкой химией, Эван присоединился к Jet Rattle, сменив торжественную тишину аудитории на чемоданную жизнь рок-н-ролльного табора. «Помни!» о беспечной юности, что образование вообще есть лучшее приготовление к преклонным годам. Усилия, затраченные в молодости на учение, продолжают давать плоды много лет, растраченное же понапрасну время уходит безвозвратно и напоминает потом о себе всю жизнь нудную и неприятную работой. Забегая вперед, могу сказать, что Джон Эван пережил еще 7 смен музыкантов и ушел из 8-го состава Jet Rattle в 80-м году, сформировав свою группу «Таллис». Когда через год распалась и она, он был вынужден музыку покинуть и заняться мирскими делами, создал свою строительную фирму, которую руководит, наверное, и по сей день. А ведь останься он в университете, мог бы в белом халате выписывать людям редкие импортные лекарства. Gonna get a piece. Композиция «Jeffrey Goes to Leicester Square» с пластинки «Stand Up», виниловой оригинальной пластинки, которую мы сегодня проигрываем по такому случаю, поскольку ее достали из спецхрана BBC. Тогда, в 70-м году, Джон Эван был рад беспредельно. Умом он, конечно, понимал все сказанное, ну, в смысле твердости профессии, образования и прочее, но сердце тянуло на сцену к клавишам, и вот не нужно вдруг стало больше напрягать ему волю и усидчиво записывать конспекты, а делать то, что мило и любо, не разделяя жизнь на работу, отдых и развлечения. Работа стала развлечением, а отдых – работой. От радости, вспоминает Джон Эван, я был ужасно болтлив, часто выпивал и вообще делал много глупостей. Конечно, господа, быть в популярной команде приятно. Но на Западе, да в общем теперь уже и на Востоке, где популярность и успех часто приходящий, ими нужно пользоваться и ковать железо, пока оно не остыло. Джетро Талл попали на бесконечный конвейер. Гастроли, репетиции, записи, газетные интервью и фотосеансы для рекламы. И потом все сначала. Бесконечные переезды на гастролях вообще выматывают. Во-первых, есть приходится не когда хочешь, а когда предоставляется возможность. А стандартные и безликие комнаты гостиниц и мотелей наполняют сердце неясною тоской. Тоска, как вы, наверное, понимаете, знакома мне и по собственному опыту. Лет эдак 8 прожил я на гастрольных чемоданах и в последние годы выработал своеобразную технику превращения гостиничного номера в свое жилье. Во-первых, это музыка. Поскольку в те годы миниатюрных кассетников или всяких мини-дисков или дат-плееров или MP3-плееров не изобрели, то в специальном продольном чемодане возил я норвежский магнитофон «Тандберг» с бобинами лент, наушниками и библиотечкой английских книг. Была всегда с собой пара фирменных плакатов. Прилепишь их, бывало, на стенку, и комната кажется как бы обжитой и знакомой. Последнее — это свет. Одинокая лампочка, висящая под потолком, невольно вызывает ощущение казенного дома. И вот, испросив у дежурной настольную лампу, я высвечивал из темноты своей комнаты свои книги, кассеты и плакаты, одевал наушники и врубал мафон. Как раз в те годы, но только с другой стороны земного шара, ездили по гастролям и джетротальцы. И хотя они были в другом мире, в другой системе, и, надо полагать, в других условиях, гастрольная ностальгия не обошла и их стороной. «Я любил концерты», — вспоминал Иэн Андерсон, «но все остальное терпеть не мог. Каждую поездку я давал себе слово, что это последний раз. Единственное мое развлечение было сочинение песен. Это, по крайней мере, придавало какой-то смысл жизни, скрашивало одиночество гостиничного номера. Но на каждых гастролях я клялся себе, что по окончанию их из группы уйду». Композиция «Буре». Музыка, насколько я понимаю, Баха. Я вам, понимаете, напел тут про гастроли, тоскливых песен, нагнал грусти. А ведь это не совсем так. Есть люди, которые себя на гастролях преотлично чувствуют. Если человек любит выпить, повеселиться вдали от семьи, да при этом умеет быстро к себе расположить, обходителен, за словом в карман не лезет, нраву легкого, а главное, большой ценитель дамской полноты, то день такого человека на гастролях бывает подчас наполнен кипучей и целеустремленной деятельностью. Был такой человек и в Джетротал. Это басист Глен Корник. «Наркотиков я никаких не принимал», — вспоминает он. «Да и другие не баловались, но если остальные при этом избегали и вина, и женщин, то я этого не чурался. Поскольку такой в группе я был один, положение создалось неловкое. На музыке это никак не отражалось, но я был как будто от группы отколот. Общих интересов становилось все меньше, и однажды после долгого разговора мы пришли к выводу, что связь между нами потеряна, и потому в моих же интересах будет лучше уйти, что я и сделал». На замену Глену Корнику пришел еще один старый приятель Джеффри, в то время учившийся в Блэкпуле в художественной школе. Джеффри играл еще в Джон Эван Банд и знаком был поклонником Джетротал по нескольким песням ему посвященным. Фамилия у Джеффри была Хаммонд, но на первой же пластинке с его участием на конверте он был представлен как Джеффри Хаммонд через черточку. Это, по идее, должно было звучать поаристократичнее, ибо фамилии типа Немирович-Данченко, Щепкина-Куперник или Корнович-Валуа у простых людей планеты встречаются нечасто. Ну а что же Глен Корник, уйдя из третьего состава Джетротал, который просуществовал с апреля по декабрь 70-го, Глен собрал свою группу Wild Turkey, Дикий Индюк, которая просуществовала 2 года и выпустила 1 пластинку. По последним сведениям, Глен Корник жил в Калифорнии, в Лос-Анджелесе и работал торговым представителем в фирме собачьих и кошачьих консервов. Помахав ему рукой на прощание, вернемся к басисту, который пришел Корнику на замену. Имя Джеффри Хаммонд впервые появилось на пластинке «Акваланг». Песня «Акваланг» и альбом «Акваланг», названный по этой песне. Речь в ней идет не о замечательном аппарате из железа и резины, который позволяет плавать под водой, а о старом бродяге, неопрятном, вечно чихающем, с мокрым носом и получившем поэтому прозвище «Акваланг», поскольку «Аква» — это вода, а «Ланг» — легкая. Вообще, тексты песен Джетро Талл, почти без исключения сочиненные Иэном Андерсоном, отличаются поэтической наполненностью и остроумием. Здесь как бы приоткрывается еще одна грань образа, создаваемого им на сцене. Это средневековый менестрель, представивший современный рок в театральной упаковке, потешающий публику шут, который умнее тех, кто над ним хохочет. В одном из своих интервью Андерсон сказал тогда: «Мне кажется, что я превратился в живой анахронизм, потому что я пытаюсь писать слова к песням, которые имеют смысл сами по себе. Пытаюсь избегать распространенных штампов». Я понимаю, конечно, что все это звучит нескромно, но тем не менее считаю, что большинство слов в поп-музыке просто ерунда. Как стихи они никуда не годятся. Да и при ближайшем рассмотрении мысли в них тоже немного. В свои песни я вкладываю все силы, однако тут есть и практические ограничения. Слова ведь нужно петь под музыку. В роке не так уж много авторов, о которых можно сказать, что я люблю их слова. Иэн Дьюри, например. А вот другие известные, в общем, авторы слов, вроде Берни Топпина или Кита Рида, мне не нравились никогда. Конец цитаты. Поясним, что Берни Топпин работал с Элтоном Джоном, а Кит Рид, участник Procol Harum, автор слов знаменитой «White Shade of Pale» — «Белая тень бледного». Итак, альбом «Акваланг» представлял собой попытку создания концептуального альбома, то есть пластинки, объединенной единым замыслом. Таковой получилась она не вся, а лишь одна ее сторона, где Иэн Андерсон высказывается критически по поводу религии. Критику подобного рода не следует, пожалуй, смешивать с атеизмом, так как в ней не отрицается идея Бога, но критикуется институт церкви. Особенно церкви, скажем, в нашем случае католической, за то, что она превращает таинство живой веры в некую идеологию. Вот тут, пожалуй, и дослушаем эту песню «Акваланг». Любопытно, что слова к ней, как только мы отметили, изобретательные и остроумные, написал вовсе не Андерсон, а его жена, тоже поэтесса. Сами понимаете, два таких самобытных таланта долго ужиться вместе не могли, и семейная жизнь их впоследствии распалась. Вот на сегодня и все. Прощаюсь с вами и советую заглянуть на наш веб-сайт www.seva.ru. Там много всякого хорошего. А пока счастливо вам, ребят.
Сева, Сева, новгородцы!